Так, ну мы перерыв сделаем. Сколько у нас? 5 минут перерыв? Так, ну вот мы с вами поговорили про классификацию, да? Посмотрели химически, как все эти ферменты назвали их, увидели, какие реакции они катализируют. Ну и поскольку факультет биоинформатики, конечно, интересно задаться вопросом, а вот как мы эту классификацию ферментов по типу катализируемой реакции можем биоинформатически идентифицировать в структуре белков. Ну и вот авторы статьи, которые я вам тут даю в качестве примера, собственно, задались такой целью найти в базах данных по структуре белков какие-то специфические пептиды, которые будут характеризовать различные уровни вот этих вот 4 уровней классификации ферментов. Ну и вот так достаточно интересная работа у них получилась. Значит, вот очень много белков, которые вот общий уровень, очень много пептидов, которые могут характеризовать общий уровень. Да? Вот чем ниже вы спускаетесь, естественно, тем специфичнее реакции, тем у вас как бы сужается вот этот вот интервал характеристических пептидов. Ну и вот здесь вот показано, например, на 3-м уровне у вас ряд специфических пептидов, характеризующих вот некую реакцию 3-го уровня. Да, вот видите, например, вот этот пептид. Да? И этот же пептид встречается на 4-м уровне, но уже вот в таком расширенном варианте, да, который последующую спецификацию 4-го уровня реакции тоже вот структурно отражает. Ну и, мне кажется, такая достаточно интересная цель, вот какие-то реакции. Здесь вот видно, что они взяли 5 класс ферментов, да, изомеразы. С изомеразами вообще действительно сложно работать, поскольку мы с вами видели, у них там на абсолютно статус встречается, поэтому такая работа биоинформатическая, она очень интересна. Здесь вот дальше показано вот эти вот последовательности, да, и вот этот пептид, на который я ваше внимание обратила, вот, который на 3-м уровне уже выявляется, вот во всех ферментах, да, которые они смотрели, и на 4-м уровне вы видите вот модификацию этого пептида. Вот такие есть ферменты, а есть там.
Простите, это независимо от холдинга выявляется?
Это первичная последовательность.
Вот вопрос в том, какая у них выборка. То есть если у них выборка таких ферментов, у которых только один холдинг найден, это там, можно сказать, что вообще ничего не показывает.
А нет, это если я там... думаю, что так нельзя сказать, поскольку как опубликовано в хорошем журнале, и рецензенты хорошо поработали вместе с авторами обычно, да? Естественно, они брали всю базу данных, ну вот это вот хороший журнал, с хорошим цитированием. И бралась база данных, естественно, что полная база данных, они ее сортировали, причем вот те ферменты, естественно, как вот учебный набор, да, для программы, они брали ферменты, для которых известна только одна аннотация. То есть если там какие-то несогласия или две аннотации для одного белка, вот такие белки исключали. В принципе, это все было сделано по полному набору. Здесь пример, естественно, для одного класса, и как бы, который иллюстрирует плодотворность этого подхода. Ну вот, можете, я вам и послать эту статью, да, для более тщательного ознакомления. Что?
На нашем уровне.
Ну, на мэл, да, я вам обещала, что статьи, которые я в лекциях упоминаю, да, помимо учебников, которые мы с вами вчера, да, будут всплывать статьи. Вот раз такой вопрос возник, это, в принципе, очень хорошо, и у меня даже такая идея была, может быть, ну, есть вот такие практические задачи, да, которые могли бы быть этим подходом решены. Но в частности, вот, например, такой очень проблема, да, у меня вот двое людей занимаются этой проблемой. Метаболизм витамина В1. Вот принципе, как мы с вами на прошлом занятии упомянули, это уже там с какого-то 17 века про витамин В1 в практическом применении знали, что вот если там японский адмирал, какой-то еще, значит, рис вводил неочищенный морякам, чтобы у них вот это заболевание не возникало, связанное с нарушением нервной функции. Значит, которая развивается при дефиците тиамина. Кстати, дефицит тиамина имейте все в виду. У нас очень часто у всех бывает, поэтому хорошо, витамин В1 входит во все комплексы поливитаминов. Так вот, несмотря на то, что очень давно известно медицинское значение, и есть сейчас вот все классы ферментов, и столько и в геном человека, и все, абсолютно неизвестен фермент, не идентифицирован, который гидролизует тиамин-дифосфат до тиамин-монофосфата. То есть вот эта вот тиамин-дифосфатаза, да, она определяется, вот если вам нужно в статье провести ее классификацию. У нее есть три уровня классификации, да, а четвертый не определен. Вот меня лично это как бы очень поражает. Да, как...
А кинетика определена, но вся ферментная.
Фермент не выделен, какие-то там в каких-то фракциях клеточных, там таких сетях, вот это все там реакцию померили, ну там добавляли тиамин фосфат, мерили освобождение фосфата, можно радиоактивно мерить. Но как бы ни сам фермент не выделен, не охарактеризован, ни вот если вы в базу данных задаете там тиамин фосфатазы, да, у вас вылезает только один хит, вот, для этого фермента, но он катализирует очень многие гидролизы, то есть, ну, не только тиамин-дифосфат. Вот. А, ну, просто такой пример, что вот такая работа, да, биоинформатическая, она была бы очень полезна для решения такой задачи. Как бы известна реакция, известно, что есть фермент, пишут в биохимических схемах метаболизма, известен геном человека, животных, все ферменты определили, какой фермент катализирует эту реакцию. Ну, один кандидат есть, он как-то точно не показан. Какие другие кандидаты там, неизвестно. И вот в номенклатуре четвертая классификация отсутствует, именно потому, что не показан специфический регистр. Ну вот, поэтому вот такая работа, как бы, которая может найти какие-то сходные ферменты, да, и определить специфическую структуру. При этом надо сказать, что тиамин-3-фосфатаза, есть еще такой как бы тиамин-3-фосфат. Вот есть тиамин-дифосфат, как я спрашиваю, если. А тиамин-3-фосфат, он, его функция вообще вот, в живых клетках мало известна. Ну и исследуют его уже тоже лет 50, если не больше. А вот так реально, что он делает, непонятно. Но при этом есть специальный фермент, который тиамин-3-фосфат гидролизует. Вот. И у этого фермента уникальный тоже фолдинг, который не имеет аналогов с другими ферментами животных тканей, а имеет только вот отдаленный аналог с каким-то там артефактом. Вот. Поэтому как бы метаболизм тиамина такая вещь важная и достаточно специфическая. Но, несмотря на такое большое медицинское значение, как-то очень мало известно, странным образом. Ну, все там на рак, потому что, впрочем, в раковых опухолях, да, очень сильно, и вообще гипоксические условия стимулируют экспрессию тиаминового транспорта. Вот тоже такое. Причем стимулируют там в 70 раз выше условия гипоксии.
В 70 раз вообще... Меньше, чем на два порядка, можно сказать.
Нет, это два порядка, это два порядка, и это сильно. Нет, как бы обычно начинают вот отсекать, да, там где-то с полутора раз. То есть вот статистически достоверно, если полтора раза, это нормально. А вот так вот, что в 70 раз это... На самом деле, даже там изменение вот потока метаболизма на 20% в биологическом смысле это очень сильно. И как бы в биологии у вас в клетке обычно вот какие-то процессы, они так бывают, бывают, это мало, это огромное. Так, ну возвращаемся к ферментам. Значит, в чем у нас роль ферментов? Мы так повторим, да? Как катализатор ускорить реакцию, обеспечить специфичность реакции, распорядиться энергией. Вот, если мы видим, что многие ферменты используют ферментную реакцию, надо уметь его как-то освоить. И обеспечить регулируемость. То есть регулируемость реакции, естественно, что очень важно, чтобы фермент мог быть регулирован. Ну и вот если первые два свойства фермента, да, это характеризует вообще как катализ как таковой, то есть химические катализаторы тоже ускоряют реакцию и обеспечивают специфичность в некоторых случаях, да, есть такие химические катализаторы, то уже вот этот вот третий и четвертый пункт, да, у нас, в общем-то, свойственны в основном только биологическим катализаторам. Ну, наверное, можно какие-то сложные еще химические катализаторы указать, но, в принципе, вот такое общее свойство, да, химических катализаторов, их основная роль – ускорить реакцию. Ну, иногда еще они вот как-то специфично сделают. А вот уже такие энергетические аспекты и регулируемость – это свойства биологических катализаторов. И вот когда мы говорим о четырех этих сущностях, да, катализа ферментативного, мы должны иметь в виду, что, собственно, только ферменты, вот эти вот белковые катализаторы с их огромной структурой, они могут иметь структурное основание для того, чтобы вот эти четыре сущности обеспечить. Вот. Ну и известна схема катализа нам, да, когда вот субстраты А и В превращаются в продукты В и Q. Химический катализ. Вот у нас Е катализируемая реакция имеет порог активации выше, чем катализируемая реакция. Да? И роль катализа – это снижение энергии активации. Помните, да, это как бы обычное определение катализа – снижение энергии активации в реакции. Значит, что у нас делает ферментативный катализ? Ферментативный катализ, вот у нас есть субстрат. Субстрат у нас связывается с ферментом, образуя Михайлисовский комплекс ЕС. Вот это вот промежуточное связывание фермента, да, оно есть вот некая характеристика ферментативного катализа. Причем, ну, оно может тоже там требовать большой энергии, но это не принципиально. Но вы видите, что уровень вот этого комплекса, да, субстрат в комплексе Михайлиса стабилизирован. Зачем это нужно? Чтобы связать, допустим, субстрат, который не так много среди, да, вот желательно его. Затем нужно его связать вот в определенной форме, там, не бывает информации, а специфично. Все это имеет энергетическую укладку. Да, и вот как бы выражается в том, что энергетический уровень вот этот вот ниже. И что это означает? Это означает, что вот такое связывание субстрата, стабилизация субстрата у нас будет вносить вклад в последующую энергию активации, да, потому что активация у вас уже идет не вот от этого исходного уровня, а от более низкого уровня.
А это включает какие-нибудь составляющие?
Ну, сейчас мы только про АЖ говорим, да, вот, ну, естественно, что оно все же, это же. Ну, это как бы стандартная диаграмма изменения свободной энергии химической реакции во времени, да, по координате реакции. Вот, значит, вот это нам нужно иметь в виду, но, в принципе, ферментативный катализ точно так же снижает энергию активации, да, и снижение энергии активации происходит при этом в виде комплекса субстрата с ферментом. То есть вот диаграмма у нас практически такая же, как для неферментативного катализа. Вот. Поэтому при этом нам нужно очень четко усвоить, что вот это изменение свободной энергии, то есть разница между продуктами и субстратами, да, она ферментом не может меняться. Это термодинамическая характеристика, и вот это ΔG, сейчас вот это вот дельта G, вот это дельта G реакции, да? Вот эта разница между исходным состоянием и конечным состоянием есть дельта G реакции. Ее фермент не меняет никогда и не может. А что меняет фермент? Вот это вот энергия активации, да? Ну, здесь вот дельта G, то есть вот активационный барьер, который для свободных реагентов высок, для ферментативного катализа снижается. Ну и как бы наглядно это можно представить, вот, допустим, Эверест, да, который есть активационный барьер. Вы можете его вот так вот ускорять, а можете вот так. Так, вот работу, которую вы на маленьком участке, да, затрачиваете, ну, то есть здесь вы больше времени проводите, и как-то вам больше всего нужно, но зато легче. Ну, это не совсем прямая аналогия, но как бы вот что-то такое будет. Вот, так вот мы запомнили. При этом, как бы вот эта же реакция, она...